Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн, а вас как зовут? Представьтесь, пожалуйста, if you don't mind, если вы не против. Прямой эфир, стримец молодец. У нас такой канал теплый, домашний, семейный, спокойный, вежливый. И надеюсь, вам он нравится, особенно те, которые приходят регулярно изо дня в день. В одно и то же место, включает один и тот же канал. Вам отдельная огромная благодарность. Кто смотрит меня в записи, тоже благодарность. Кто меня не смотрит вообще, огромная благодарность. Даже три. Итак, давайте поздороваемся с теми, кто пришли на стрим. Елена пишет: «Hello, Яков and everybody». Таня пишет: «Доброе утречко всем присоединившимся». Морган пишет: «Антон». Антон что-то прогулял несколько занятий. Почему, Антон? Несколько стримов у вас не было. Вера пишет: привет. Привет, Вера. Ну вот, вежливые люди пока закончились, но новые подтянутся, я в этом не сомневаюсь. Сегодня 29 апреля 2025 года. Я нахожусь во Флориде, в южной ее части. И это находится в стране под названием Соединенные Штаты Америки, которая у всех на устах, а и в частности ее президент у всех на устах. Дональд Джей Трамп. Почему он у всех на устах? Потому что, когда Трамп занимает руководящую должность или движется к ней, он создает такое количество волнений, новостей, он делает такие высказывания, что иногда хоть стой, хоть падай, но он занимает все полосы, все газет с новостями. Неважно, в какой стране вы живете, откройте свою главную страницу вашей любимой газеты. Без Трампа там не обойдется, хотя он не президент вашей страны. Более того, сегодня исполняется 100 дней со дня его вступления в президентство. И 100 дней считается таким важным моментом для каждого президента. И поэтому, вероятно, всю вторую половину передачи мы будем говорить о 100 днях президента, как нам нравится, как нам не нравится, что нравится, что не нравится. Ну, а вначале, конечно, какие-то новости будут. Новости, новости, новости. Новости есть. Не то чтобы они прямо такие крутейшие новости, но есть о чем поговорить, по крайней мере. Время убьем вместе, убьем качественно, и к концу этого часа у вас поднимется настроение. Давайте посмотрим на комментарий, который был вчера. Джустар пишет: «Якова, с приводу пилотов F-16, подумайте над... Подумайте над тим, скільки зараз операторів дронів. І спробуйте зрозуміти аналогію. Керування дроном, а дрон – це літальний апарат, по своїй природі мало чим відрізняється від керування літаком. Чи можна довчити пілота дронів на пілотування літаків? Так. Так, там ті самі пічійові роли. Так, додається форсаж, додається озброєння, радіозв'язків. Радіозв'язок, але на літаку усе топорніше, бо масштаби неспівмірні. Дрон залітає в шпарини, а літак має 50-100 метрів простору завжди». Ну, я не согласен з вами. Це я вам не показував цей текст. Вот текст коментарів, який я читав. Я не согласен з тим, що управлять дроном і управлять істребителем одно і те ж. Мягко говоря, я не согласен. Во-первых, оператор, который управляет дронами, не сидит в дроне. Это главное отличие. Вот если вы посадите оператора в дрон, тогда уже можно говорить о каких-то схожестях. А так вообще и близко не лежала подготовка дрона, оператора дрона и оператора F-16. Я не согласен с вами. Но надо заметить, один из главнейших успехов украинской армии во время вот этой войны, значит, которая началась в 22 году, это именно как они искусно управляют дронами и как они стратегию и тактику войны, дроновской войны, освоили. Из того, что я где-то читал, следует, что благодаря дронам и умному их использованию у Украины значительно меньшие потери, чем у россиян. Что именно? Ну, во-первых, их огромное количество, их наладили производство, покупки. Не знаю, что все налажено, но в Украине дронов много. И после войны наверняка многие будут обращаться к Украине за опытом. деранамизации всей страны. Что они делают, как я понял, как дилетант, над линией соприкосновения или над фронтовой линией, или на нуле, называйте как хотите, постоянно жужжат, летают дроны. Ну, не просто дроны, а разведывательные дроны. Они постоянно смотрят как бы на линию фронта, где что движение, какое, они тут же передают. Я не знаю, как они передают, может быть, оператор смотрит на кучу экранов, как у нас показывают иногда в боевиках. Как они это смотрят, я не знаю, или просто передают месседжи, что там кто-то пошевелился. Или там какие-то тепловизоры на них есть, не знаю. Но после того, как обнаруживают какой-то из этих дронов, которые разведывательные дроны, наблюдательные дроны, без оружия дроны, без пороха дроны, без взрывчатки, тогда направляется другой дрон уже конкретно в это место, где разведка донесла, что там кто-то ховается. То есть это явно существенное подспорье войне, это народная смекалка, которую в данном случае проявили украинцы, молодцы. Единственная проблема, которая начинается, ну, проблема не единственная, конечно, но теплеет. Теплеет, уходит грязь, уходит эта жижа на земле, дороги становятся сухими, и россияне смогут усилить свои наступательные действия. Это раз. Второе. Зеленеют листики. Весна. И вот эти те посадки, которые просматривались теми же дронами разведывательными, уже так хорошо просматриваться не будут. В жаргоне есть такое слово «зеленка», что означает зеленые листья деревьев, кустов, которые осложняют, в частности, во время войны, поиск. Поиск врага, который может прятаться в зеленке. Вот такой был мой ответ. Вот такой был мой ответ. Теперь идем дальше. Идем дальше. Новости. Сначала начнем с каких-то новостей. Я давно чувствовал это, я говорил вам уже не один раз, что, вероятно, мой канал смотрят сильные мира сего и руководители многих стран. И потому что я вижу, они реагируют на то, что я говорю. Помните, как я говорил, что это нечестно создавать совместный фонд Америка-Украина для того, чтобы там собрать миллиарды долларов. Сначала это было 500 миллиардов, потом это было 300 миллиардов, которые на помощь 300 миллиардов, на которые оказали помощь Соединенные Штаты Америки и Украине. Я говорил, подарок не отдарок. Помните? Ну, признайте, что я это говорил. Что нельзя забрать то, что мы не одалживали Украине, а просто дали. Ну, вроде бы, послушали меня и почесали репы, и подумали, что яки в мае рацию. Так и да. И вот Шмыгаль, вы знаете, кто такой Шмыгаль, важный перец в Украине. США и Киев решили вопрос о долге за прошлую помощь. Уже указанная помощь США не будет учитываться в соглашении о редкоземельных ресурсах, заявил премьер-министр Украины. Вот это премьер-министр Украины Шмыгаль. Это он на саммите в Брюсселе показан. Киев и Вашингтон договорились не учитывать уже оказанную помощь США Украине в соглашениях о полезных ископаемых, которые должны подписать обе страны. Об этом в воскресенье 27 апреля сообщил в своем телеграм-канале украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. По словам Шмыгаля, договоренность о конкретике в вопросе притязаний США была достигнута в Вашингтоне во время его переговоров с министром финансов США Скоттом Бессентом. Встречи с чиновником проходили в рамках Spring Meetings, ежегодной конференции Всемирного банка и Международного валютного фонда. Дальше прямая речь. Главное, четко обозначили наши красные линии. Соглашение должно отвечать европейским обязательствам, не противоречить Конституции и законодательству Украины, прокомментировал ситуацию украинский премьер. Достигнута договоренность, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная до ее подписания. Ну вот, это хорошо. Это хорошо и правильно. Теперь заверение партнеров на 39 миллиардов долларов помощи уже есть у Украины. Конечно, это в основном наверняка это европейские страны пока. Вот, ну и посмотрим, чем это кончится. К сожалению, доллары нельзя запихивать в пушки. Ну, конечно, можно. Но what's the point? Смысл какой вот? Нужны снаряды. Нужны ракеты для патриотов. Ну, в общем, надо много Украине, конечно. Вот такие новости. Давайте читать ваши комментарии. Таня пишет, даже в горькое байденутое время о Трампе не молчали, иначе новости не продаются. Трамп генерирует много новостей, потому что у него рот не закрывается. Если он вчера решил посоветовать нам, на какой концерт идти, можете себе представить, сколько твитов или постов или сообщений в день он выдает. Так, Даниил пишет, день добрый, солнечного Майами и солнечной Испании. А Ла Фрезия пишет, если оно, конечно, доброе. Конечно, доброе. Могло же быть хуже, а нет, а не стало хуже. Уже хорошо. Проснулся, открыл глаза, уже отлично. А ведь мог не открыть. Мог же склеить ласт, а не склеил. Значит, уже хорошее утро. Black Cat. Если Конгресс и Трамп наложат еще санкции на Путина, то Путин просто повернется к ним спиной. А мы тогда в спину ножичком. Бум! Не будет тогда переговоров на условиях Трампа. Будет мир только тогда, когда захочет только Путин вопросительный знак. Нет, не только Путин. Но Путин явно вставляет палки в колеса, явно затягивает время. Тут спорить сложно. Ну и похоже, наш Дональд Трамп наконец-то это понимает, что из него пытаются сделать идиота. Будем ждать, сколько терпеть это будет Трамп. Говорят про 2 недели, то есть это и следующее, не знаю. Пока не знаю. Яков пишет, Даниил, слышали про вчерашний блокаут нескольких европейских стран? Сразу вспомнился один из принципов резиленции. Bulkhead, при нападении, при падении части системы, остальная должна продолжать функционировать. Да, и кто там был, Испания, Португалия отрубились полностью. Это что означает? Это действительно означает, что где-то есть bottleneck. Bottleneck. Бутылочное горлышко. Какое-то узкое место, как по-русски говорится, в системе. Как может быть, чтобы если один... Говорят, какой-то кабель там нарушился. Из-за одного кабеля прям все две стороны отрубились. Я не знаю, может быть, им надо обратиться к Украине тоже. Португалии, Испании, и получиться у украинцев. Каким образом после бомбежки энергосистемы они восстанавливаются, перенаправляют электричество через другие подстанции. То есть это тоже, кстати, одно из умений, скиллов, как мы говорим, которому можно поучиться у Украины. Ла Фрезия пишет, ой, вы комик. Почему я комик, я не знаю. Видно, что-то я удачно пошутил. Наверное. Так, движемся дальше. Вот это такой нехороший сигнал, но мы должны его озвучить. Патрушев, помощник президента Путина, исключил будущее Одессы с Украины. Это нехороший знак. Если меня слушают жители Одессы, это нехороший знак. Это значит, что Путин положил глаз на Одессу. Давайте почитаем, что пишет российская газета РБК. У Одессы и подавляющего большинства ее жителей нет ничего общего с киевским режимом. Заявил в интервью ТАСС помощник президента России, глава морской коллегии Николай Патрушев. Жители регионов России, в том числе при Черноморске, должны сами определять свое будущее. Ну так а что определять? Они уже давно определили. По его мнению, подчиняться украинской или нелегитимной власти они не хотят. То есть Патрушев знает, чего хотят или не хотят жители Одессы. Что говорит о том, что он наверняка хочет ее захватить. Или сделать Одессу, как минимум ее порты, частью Российской Федерации. Мне так кажется. Может быть, я не прав. Да. Он добавил, что Россия уважает волеизъявление народа, что видно по опыту вхождения в состав России, Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии. То есть в этих местах, говорит Патрушев, там чудненько провели референдумы, которым можно верить. И теперь он надеется повторить этот опыт. Это мои комментарии все. Вы же видите текст на экране, там такого нет. Он хочет это повторить на Одессе. Даст Бог, и у него ничего не выйдет. Да. Так Патрушев ответил на вопрос, претендует ли Россия на украинские порты и планирует ли обсуждать это в процессе урегулирования конфликта в Украине. Он также напомнил, что Одесса была основана российской императрицей Екатериной II, и что более 2 столетий со дня основания этот город был форпостом России на Черном море. Я вообще удивляюсь, если честно, что он еще не сказал, что это исконно русский город, потому что там родился и часто бывал Жванецкий. Или Израиль должен претендовать на Одессу, потому что там был Жванецкий. Как вы считаете? Кому надо отдать Одессу? Израилю или России? Или, может быть, оставить как есть? И нечипаты? Нечипаты. Но у них мулия. Да, Патрушев отметил, что теперь Одесса стала хабом для переброски вооружения и пунктом базирования морских диверсантов. В Киеве в марте выражали опасения, что президент США Дональд Трамп может включить в повестку мирных переговоров с Россией принадлежность Одессы, пишет РБК. Ну вот так. Будем надеяться, что неприятность эту мы переживем. Александр пишет. Патрушев говорит свое частное мнение, а не позицию РФ. Если слушать каждого чиновника, то можно с ума сойти. Это же относится к ШАИС, да? 100%. Я неоднократно повторял, что если это не сказал Путин, это большого значения не имеет. Вот, в частности, например, взять Пескова. Пескова прочат, похоже, в замену Лаврова, в министра иностранных дел. Но, в частности, он выступил и прокомментировал перемирие вопрос. Вы же знаете, что Путин говорит, что они односторонне объявляют перемирие на 3 дня. Трое суток с 8 по 10 мая в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. И он ожидал, а Зеленский ответил, что, мол, мы хотим на 30 дней как минимум, а не на 3 дня. И почему надо ждать до 8 мая, почему не сделать это сегодня? И Песков это дело прокомментировал, он сказал, по словам Пескова, перемирие на 30 дней, о котором накануне вечером говорил президент Украины Владимир Зеленский, возможно, только с учетом нюансов, сказал Песков, о которых ранее говорил Путин. Без ответа на эти вопросы идти на такое долгосрочное перемирие трудно. Что это за нюансы, о которых говорит Песков, без которых нельзя делать на 30 дней прекращение огня? Среди нюансов он назвал вопросы контроля и верификации, а также необходимость на эти 30 дней остановить в Украине мобилизацию и поставки в страну оружия. Глава МИД России Сергей Лавров на днях также заявлял, что условием прекращения огня Москва видит отказ западных стран поставлять оружие Украине на время перемирия. То есть вариант на 30 дней прекращения огня Россия не рассматривает, потому что кто-то согласится на такие нюансы. Ну, положительная вещь это есть, что, может быть, если бы такое было, если бы Украина согласилась, может быть, прекратилась бы буссификация на некоторое время. Руководство Украины не может или не хочет прекратить буссификацию своих же граждан. Может быть, если Россия надавит и скажет, если не прекратите буссификацию, прекращение огня на 30 дней не будет. Может и так? Не знаю. Мониторинг согласен. Надо, чтобы был мониторинг, потому что как только объявят 30-дневное перемирие, тут же начнут стрелять, и те, и другие. Где-то, не везде. Но как это можно выдержать и не стрелять? 30 дней. Что же делать? Утром встал, что надо делать? Стрелять? То есть не верю я в то, что такое перемирие будет подписано на условиях того, чтобы Украине не поставлять оружие. А для чего же перемирие? Чтобы хоть в душ сходить, склады пополнить. И как это Украине нельзя поставлять оружие с Запада, а Россия как? А Россия тоже не будет? Остановит заводы, которые выпускают снаряды, скажет Северной Корее, не поставляйте нам снаряд, или что? Ну, короче, не видать, похоже, 30-дневного прекращения огня. Трамп, на самом деле, то есть получается какая ситуация? Путин говорит на 3 дня, Зеленский говорит, давайте на 30, а Трамп говорит, нет, он хочет не просто прекращение огня, договориться за прекращение огня, а установление мира вообще. Forever. Forever означает 2-3 года. Ну, тоже хорошо. Путин же не вечен. Так, идем дальше. На ваши комментарии давайте отвечать. Что тут пишут? Таня пишет, а с Патрушевым действительно на русской ноге, да не видать им Одессы. Какие, как же они историю знают? Ольга пишет, здравствуйте, Яков. Здравствуйте, Оля. Джордж пишет, Одесса – порт Российской империи, Одесса – остатки империи. Россия – остатки империи, извините, неправильно прочел. Юрий пишет, я за то, чтобы отдать Одессу Израилю. И вообще, пусть хоть все евреи переедут в Украину, что им там делать в песках и камнях? Вы знаете, они довольно занятые люди. Я раз 10 был, я не видел, чтобы так прям весь Израиль лежал бы на кушетках и смотрел бы в небо. Все как-то работают, куда-то машины ездят, пробки на дорогах. Нет, они заняты. Песков спрашивает Таня вместо Лаврова. Можно, Якова, я посмеюсь в ваши циничные усы? Можно, Таня, вам можно. Александр пишет, Пескова тоже слушать не всегда можно. Путин, как ты сказал, иногда Песков такую чушь несет, что даже я не понимаю, откуда он это берет. Ну, то есть все согласны со мной. Сев пишет, Яков, в каких странах вы были и какая вас больше всего впечатлила? Вопрос, может, не по теме, а интересно. Ну, я не могу перечислить все страны, в которых я был. Их довольно много. Однажды, даже когда у нас был свой дом, у нас в бейсменте, ну, в таком подвале, грубо говоря, или в полуподвале. Хорошо оборудован был подвал. Висела карта. И, знаете, есть такие булавочки с красными, зелеными, всякими цветными головками. И я прямо на эту большую карту мира вставлял булавочки, отмечая, где мы были. В Европе мы были во многих странах, ну, не во всей Европе, не во всех странах. В Азии мы были, где мы были в Азии? Гонконг, Таиланд, Бали, Сингапур были. Япония были. В Китае не были. Если честно, мне не очень хочется. Не знаю. Ну, может, поеду. Ну, как бы, надо. Все были, а я не был. Где я не был? Да, был в Израиле, естественно, 10 раз как минимум. У меня там родственники живут. Где еще я был? Где я не был? Я не был в Дубае. В Дубае не был. Люди говорят, там красиво. Вот опять друзья приехали. Говорят, надо поехать, посмотри. Пока не знаю. Не созрел еще до Дубая. По Латинской Америке. Вот только что были в Колумбии. Как они говорят, Колумбия. Ну, естественно, тут всячески по Карибскому морю бывал. Из крупных стран были мы в Бразилии, Аргентине и Чили. Ну, конечно, был в Канаде, бывал. Естественно, в Мексике бывал. Какая страна произвела? Знаете, когда я еду в какую-то страну, меня не парит особо, что у них за политическая система, кто у власти. Не то, что здесь. Здесь я живу. Здесь живут мои друзья, и дыхание затая, как пелось в одной известной пьесенке. Тут мне это важно, а там мне не важно. И вот по красоте, по качеству того, что мне нравится, да, как по удобности, по вкусности, никто близко с Францией не стоит. Франция. Numero uno. Numero uno. Ничего, что я с вами по-итальянски. Франция, Франция, Франция. The best. Городки маленькие. Париж. Вы идете по Парижу? По Парижу. Вот. Ой, милый Ваня, я гуляю по Парижу. Все красиво. Просто как будто бы музей. Не город, а музей. Какой вкус был у архитекторов, которые строили весь город Париж. Ну, там где-то на окраинах, может быть, и не так. А еда. Я люблю еду. That's the fact. Я люблю еду. Вкусную. Никто не стоит близко с Франции. То есть во Франции вкусная еда – это впитано с молоком матери. Некоторым нравится Италия, итальянская еда. Не так. Not so much. Not so much. Франция, Франция, Франция. Какое, на что меня, что меня удивило, конечно, меня удивила Азия, я имею в виду развитые страны, а именно Гонконг, Япония, Сингапур. Когда я первый раз сюда попал, у меня еще оставались такие советские взгляды, советское понимание, что о, мы тут Советский Союз, а они какие-то там китайцев закидаем шапками или еще кого-нибудь. Как я был неправ, когда я первый раз лет 15 попал туда, лет 15 назад. Вау. Это мы отстали, это мы где-то там плетемся в средних веках по сравнению с Японией. Ну вот так, такой был мой ответ. Как, вы не были на Багамах? Ну, грубо говоря, не бывал. Я бывал вообще на Багамах раза три в начале своей карьеры путешественника. Хотя Багамы тут совсем рядом, они мне никак не прельщают меня Багамы. Мне не нравятся бедные страны. Извините, если можете. Если я еду в отпуск, я не хочу, я хочу, чтобы там было все круто. Например, я никогда не был из здешних, из ближайших курортов, на которых многих я был, я никогда не был на, в этом, Джамейка, Ямайка. Многие туда едут. И все, кто пришел, говорят, да, вот мы были на таком-то курорте, all included, вкусно, все то, все, море хорошее, вода чистая. Но, конечно, за забор курорта лучше не выходить. Зачем мне надо туда ехать? Чтобы я боялся выйти за забор курорта? Ну. Страна должна быть красивая, подготовленная, хорошо подготовленная, ухоженная, чтобы была готова к моему визиту, а не просто там черти что. Поэтому, в частности, я не в восторге от Бали, не в восторге. Да, кстати, я еще в Индии был. Индия – это единственная страна, куда я не хочу ехать еще раз. Я был там один раз и больше не хочу. Ну, так, такой был мой ответ. А Италия по вкусности? Нет. Not even close. Даже ЮНЕСКО признали французскую кухню достоинством человечества, культурным достоянием всего человечества. Про итальянскую такого не сказали. Оки-доки, движемся дальше, что ли? Так, это мы прочитали. Вот этого дядьку покажем вам. Такие интересные новости с Израиля. Вообще, давненько я не говорил ничего про Израиль. Ну, то есть там как бы ничего такого не происходит другого. Израильтяне заблокировали Газу. Израильтяне бомбят различные места в Газе, естественно, надеясь уничтожить полностью хамасовцев. Люди воем кричат в Газе, жители, мирные жители, потому как не хватает еды. Потому что заблокирована Газа, Израиль. Израиль говорит, Хамас говорит, Израиль, отдайте нам тела заложников и тех, которые остались еще в живых. Там всего вместе с телами 50 с чем-то, 57 что ли. Отдайте, и мы разблокируем. Хамас говорит, нет. Хамас не хочет. Хамасу плевать на своих жителей полностью. То есть, конечно, можно по-другому на это посмотреть. Можно кричать везде, какой Израиль гад паршивый. Но я так не смотрю, я так не вижу это. Я вижу, какой Хамас гад паршивый. Хамас держит все население, Газы, 2 миллиона, 2 с чем-то миллиона людей, своих же арабов, которые жили в Газе, у кого еще осталось здесь жить, они в основном сейчас в палатках, конечно же. Они их держат в заложниках. Помимо израильских заложников, они держат 2 миллиона человек в заложниках. Столько же примерно, кстати, было, если кто интересовался Ветхим Заветом, если кто интересовался Торой, Исходом. В Египет пришла семья всех наших пацанов в составе 70 человек. Там они плодились и размножались 400 лет. 400 лет усердной работы в постели или в постелях привели к тому, что количество выросло. Кстати, не использование презервативов, изделия номер 2. Тогда их не было. И они размножились до примерно такого же количества, 2,2, по-моему, где-то я читал, миллиона. Из 70 человек. за 400 лет. Ребята, вы тоже это можете. You can do it, you can do it. В постель, быстро, размножаться. Что-то я вспомнил вдруг. Ну, просто цифры. Там 2,2 миллиона, тут чуть больше 2 миллионов. В остальном ничего схожего нет. Что я вспомнил про Израиль? Такие странные новости есть. Ну, вы этого дядьку видели, да? Ахмед Аль-Шара или Аль-Шара. Это новый начальник Сирии. Ну, помните, в Сирии был переворот. Асада выгнали в Москву. Свои квартиры, 12 штук, или сколько там у него их есть. А этот стал у власти. Он аккуратно побрил бороду, снял свои мантии, лохмотья и одел пиджачишко. И весь мир стал как бы на него смотреть, как на лидера другого типа, и что, может быть, что-то будет лучше. И что он сказал? Так и да. Делаются какие-то интересные движения, которые... Ну, я не знаю, как это можно трактовать, но я вам, по крайней мере, прочитаю, что пишет The Jerusalem Post. Сигнал российского лидера Ахмеда Аль-Шара о нормализации обстановки без предъявления каких-либо требований в отношении голландских высот представляет собой важнейшее событие в израильско-сирийских отношениях, которое нельзя воспринимать как должное. Газета «Jerusalem Post» недавно сообщила, что Шара выразил... Шара – это он. Не знаю, как Шара или Шара. Если кто-то на него сядет на плечи, например, так можно сказать, что сел на шару. Наверное. Выразил свою заинтересованность в присоединении к Авраамским соглашениям. То есть начальник Сирии выразил свою заинтересованность к... присоединении к Авраамских соглашениях, которые еще в первую каденцию Трампа его зятек Джаред Кушнер организовал. Это очень круто, если это пройдет. Во время встречи с конгрессменами и республиканцами США Марлином Штуцманом и Кори Милсом новый сирийский лидер намекнул на свою открытость к нормализации отношений с Израилем и, что самое примечательное, решил не упоминать голландские высоты, которые США признали частью Израиля во время предыдущего президентства Дональда Трампа. Тут голландские высоты, в Украине Крым. Похожая ситуация. Или нет? Реакция на подобное высказывание традиционно делится на скептиков, которые отказываются верить любым словам Шара из-за его джихадистского прошлого, и тех, кто безоговорочно открыт для мира с любым религиозным правителем, который проявит волю к миру, игнорируя при этом любые проблемные связи, высказывания или идеологии. Конечно, это понятно. Люди, израильтяне, граждане Израиля устали. Это же сколько можно бомбить эту несчастную страну, Израиль? Сколько можно воевать со всех сторон, любыми орудиями, за 1000 километров, за 100 километров? Берут трубу, из нее делают пушку. И в нее вставляют другую трубу, начиненную порохом. И это длится с 1948 года. С небольшими перерывами на более-менее спокойную жизнь. И вот я, если вы живете в Украине, например, представьте себе, вот эти 3 года ужаса, которые переживает гражданское население, я говорю. В Израиле это происходит лет 80. Или, ну, чуть меньше, 77 или сколько-то. Ужас. Ужас. Поэтому, конечно, они, если хоть кто-то из гадов паршивых, окружающих Израиль, скажет, мы готовы к миру, они хватаются за эту opportunity. Украина не хватается. Украина говорит, что мир должен быть справедливым. Не будет такого. Украина надеется, что Запад будет продолжать поставлять оружие, и Украина будет продолжать воевать. А жители городов слышат этот ужасный вой тревоги почти ежедневно и прячутся куда-нибудь в надежде, что в их квартиру не попадет российский сувенир. Ну, вот такая тема, довольно интересная, мне кажется, и будем наблюдать за тем, что там происходит. Я им желаю, естественно, мира тоже. Так. Вячеслав пишет. Доброго дня, Якову, лично и всем гостям канала. Здравствуйте. В Индии на Гоа нет, никогда не был и не планирую. Я в Индии был. Там была такая тема. Там есть город Бангалор на юге Индии. Этот город, он отличается от другой Индии. Другая Индия, в которой я был, она бедная очень, неухоженная, грязная, противная. Но в Бангалоре живет много айтишников. И тогда, когда я был в Индии, меня пригласили выступать на конференции для программистов. И я летел туда выступить на конференции. Но так как в Индию так быстро не летают, так часто не летают, она же тут не совершенно за углом, я решил уже использовать эту возможность и совместить приятное с полезным. Я летел один. И первую половину своей поездки, где-то дней 5, наверное, я ездил по северу страны, я нанял там человека с веном, и он меня возил, показывал просто. И этот весь ужас. А движение автомобильное, или там мопеды, все что угодно. Броуновское движение. Как они там не убивают друг друга, не знаю. Плюс тут коровы лежат по улицам. Плюс писсуары могут стоять в центре улицы. Ужас. Кошмар. Таблетки надо было принимать, прежде чем туда ехать. Ну, а Бангалор другое. Бангалор, там, где айтишники, оно, вот эта область, она считалась типа местом, куда люди состоятельно уходят на пенсию. Там как-то все чище, все ухоженнее, зелени больше. Но еще раз говорю, я был там очень давно, сейчас там наверняка еще лучше стало, потому как деньги идут туда, ну, через аутсорсинг, через IT. Но нет. Го, я знаю, что есть такой курорт Го, но что мало курортов вообще есть в мире, чтобы мне лететь черти куда. Какое-то Го. Зачем? Нет. Таня пишет, на Ямайке были, это Джамейка. В море стояла лодочка с иссиня черным парнем, которому подплывали, но буквально на пару затяжек. А так ракушки продавал. Ну, это меня вообще не интересует. Я не использую никакие ни сигареты, никакие наркотики. Не использую, никому не советую. Так, Егор пишет. Яков, сразу видно, вы не любитель экзотики. Подавай только цивилизацию. А как же острые ощущения? Бывал в Индии, а после прочтения романа «Шантарам» хотел бы вернуться еще сильнее. Я не люблю острые ощущения. Не люблю. Не люблю. Enough. И причем не любил никогда. В отличие, в частности, от моей жены. Я помню, мы когда первый раз поехали в Disney World, ну, этот парк аттракционов шикарнейший тут во Флориде. Один из парков. Это же целая сеть. То она рвалась на все страшные аттракционы. Я не хотел и близко туда ходить, а она хотела. Я не понимаю. Ну ладно, слава богу, вернулись живыми. Таня пишет, потрясающий по красоте Тадж-Махал, но как только посмотрю, какая там грязь, ехать не хочется. Да, Тадж-Махал я тоже наблюдал, там тоже был один экскурсовод, которого я тоже нанял. Он там что-то мне рассказал, естественно, все вылетело из головы. Сразу же, ну не сразу, может, дня через два. Я не думаю, довез ли я какие-то факты и цифры про это сооружение обратно в Америку. Но когда мы расставались с этим гидом, я просто вспоминаю сейчас, он меня спросил, зная, видя, что я из Советского Союза, я ему сказал, что по-русски говорю. А он такой был молодой парень, и он относился серьезно к своей работе гида, и он мне задает вопрос, говорит, можешь ты мне что-нибудь подсказать, что я должен рассказывать, если приедут русскоязычные туристы? Что такого интересного, вернее, где был бы какой-то клык? Потому что люди разные, из разных стран. Он хотел рассказать что-то, что было бы интересно русскоязычным людям. Я ему ответил, не задумываясь. Эзотерика. Вера во что-то, вера в экстрасенсов, вера в чудеса, вера в каких-то читателей по таро-картам. Это вот это российское. Ну, даже не российское, это русскоговорящее. Это советское. Он поблагодарил меня. Я считаю, что до сих пор это осталось. Я не хочу сказать, что здесь этого нет. Идешь по улице, в Нью-Йорке идешь по улице, сайкик, гадание по картам, гадание по руке. Это же они снимают помещение, это же они должны платить рент. Чтобы платить рент, значит, у них должны быть какие-то люди, которые действительно ходят к ним. Но мне кажется, в Советском Союзе это... Там вся, многие, вся страна поведена на экстрасенсах, на Кашпировских, на Алане Чумаке. Ну, я тоже не без греха. Как вы знаете, я во время стрима подзаряжаю Теслы. Тем, кто слушает меня в прямом эфире. Я тоже это делаю. Ну, это совок. Совок нельзя выдумать. Вот эта подзарядка Тесла – это чистый совок. Так, в Газе больше населения, чем в Латвии. Я не знаю про Латвию, но тут то, что чем в Эстонии, это точно. В Эстонии вообще, по-моему, 1 000 000 человек, если я не ошибаюсь. Хотя, Егор пишет, хотя видел даже, как сжигали трупы в Варанаси. Сжигать трупы – это nothing special. Это у них так... Я помню, когда Индира Ганди умерла, по-моему, ее тоже сожгли на огромном костре. Джордж пишет, вчера вечером обнаружил ракуна, застрявшего в цепной решетке. Пытался его освободить, и он меня укусил. Полночи провел в госпитале. 4 укола и т.п. Зверя спас. Но теперь он будет возвращаться к своему спасителю. Проверьте. Ракун – это такой кошмар. Он когда у нас был дома, у нас завелся когда-то ракун. В чердаке. Этот теленок вот так по вертикальной стене дома залазит спокойно. Где-то там прорыл дырку под крышей. И как слон там ходил. Ужас, кошмар. Вызывали людей. Причем специальную службу надо вызвать. Они эту, его должны отвезти, по-моему, на 15 миль от дома, иначе он вернется. Я вам не завидую, Джордж. Be careful. Он может вернуться. Егор пишет, юг Индии в основном христианский, поэтому там приятнее, чем в остальной части. Все потому, что в свое время туда дошел апостол Христа. Окей. Ирина пишет, добрый день, Яков. Прожила в Камбодже полгода. Очень специфический опыт. Хотелось бы вернуться и доисследовать Ангкор. Доисследовать, понимаете, некоторые люди ездят во Вьетнам отдыхать. Говорят, для туриста там неплохо. Другой человек сейчас приехал, мой приятель, из Вьетнама, сказал, что туда в жизни не надо ехать, там грязь и все такое, и он был на рынке, и там какой-то ужас и кошмар. Кому верить, я не знаю, Ирина. Ну, Камбоджа – это не Вьетнам, но там рядышком. Якобы вы были в Прибалтике, задается вопрос. Я был в Вильнюсе. Там жила моя хорошая приятельница тогда по имени Муня. Сейчас она живет в Израиле, а где же еще? Таня пишет, Яков, сейчас сразу оговорюсь, мы не подплывали. Я вам верю, Таня. На затяжке вы не подплывали. Это очень хорошо. Бэк Сталаш, я зол. Эффект Трампа привел к победе левого коммуна-либералов вчера в Канаде. Да, в декабре 2024 года у них было 5% поддержки, они 10 лет ломали все хорошее в Канаде. Теперь опять передайте Трампу злы на него. Естественно, кто злой на Трампа? Все, кроме меня. Я не злой. Ну, давайте... то я болтаю уже долго, хоть 15 минут последнее про Трампа поговорю. Да, действительно, вчера были выборы в Канаде, и победил либерал, как его зовут, сейчас я скажу вам. Карни его зовут, вот он, красавчик. Победил он. Кстати, бывший банкир, не то, что он совсем двинутый, может, что-то и сделает хорошее, не знаю. Он уже начал заголовками шпарить. «Who is ready to stand up for Canada with me?» спрашивает он. Кто готов стоять за Канаду со мной? Он бывший банкир, который никогда не занимал никакой политический офис. Сказал, что одна из ответственностей правительства – это приготовиться к худшему, а не к лучшему. Это он сказал во время своей речи победителя. И также он сказал, что президент Трамп пытается нас сломать так, чтобы Америка владела нами. Ну, конечно, с таким премьер-министром это все не про ханже, и мы не будем владеть. Одна из вещей, которые, я считаю, Трамп делал плохо, это вот это. Это эти идиотские заявления про то, что Канаду надо сделать 51-м штатом. А вообще, надо сказать следующее. Сегодня 100 дней после инаугурации, 100 дней правления Трампа, если так можно сказать. Так, наверное, можно сказать. И мой пытливый ум решил задать своему другу Гроку вопрос. Какой был рейтинг у президента на 100-й день или в первые 100 дней правления? Сейчас у Трампа рейтинг низкий, а я решил узнать, а раньше как было? И было же много президентов. Рейтинги на самом деле не так давно начали публиковать и опросники делать. Это началось во времена Рузвельта, ну там где-то во время Второй мировой войны. Поэтому про Рузвельта конкретно, или даже еще до Второй мировой войны, наверное, начались эти рейтинги. Но не гарантированно, но я вам покажу сейчас, что я получил такую табличку. FDR, он же Франклин Делано Рузвельт, 1933 год, вступает в правление, длинное правление у него было. 84% у него был рейтинг одобрения, самый высокий. Самый низкий в этом году, в 33-м not available, а дальше, вот смотрите, в 45-м году пришел Труман, умер Рузвельт, пришел Труман. И у него тоже не было 100% на 100 дней, потому как он пришел чуть позже, чем 20 января. 87%. Эйзенхауэр 73%. Одобрение первых 100 дней. JFK, Кеннеди 83%. Вообще красавчик. Это обалдемонные цифры. Это просто любимчик. Линдон Джонсон 79%. Никсон 61%. Джеральд Форд 71%, Картер 75%, Рейган 68%, Джордж Буш старший 58%, Билл Клинтон 58%, Джордж Буш младший 62% в первые 100 дней, Барак Обама 68%, Дональд Трамп первая каденция, вау, 44%. Так низко не падал ни один президент, ни один, not one. Джо Байден 57%. Даже Байден был 57%. Дональд Трамп вторая каденция 45%. Можно, конечно, говорить, что смотря кто проводит опросник, цифры будут разные. Это левые, правые, независимые, гэллопы, шмэллопы, Расмуссены. Но мы видим big picture. Да, пусть они ошиблись там на 3% туда-сюда. У Трампа всего лишь 45% сейчас. Хуже этого был только один рейтинг. У Трампа же. Но в первой каденции было 44. Остальные никто меньше 50 вообще даже и близко не опускался. Никто. Nobody. No one. Вы понимаете? Это плохо. Это плохо. И Трамп за этим смотрит. Но в его защиту можно сказать, что ни один президент не пытался сделать то, что делает слон в посудной лавке. Слона зовут Дональд Трамп. Полностью переделать мировой порядок. Он пытается. Трамп. Естественно, все трясется и в стране, и в мире. И поэтому, конечно, рейтинг его низкий. Мне кажется, особо сильный удар – это его тарифы. То, что Трамп делает с тарифами, он уже понимает, что он не прав. Когда он начал это понимать? Правильно, когда он начал смотреть мои видео. Я с первого дня говорил, что это bullshit, что нельзя это делать, говорил я. Он мне говорил, ты дилетант, что ты понимаешь? А он Трамп, а ты кто? Окей, теперь Трамп, похоже, это понимает, но как сейчас откатиться? Непонятно, как откатиться. Рынок ценных бумаг. Есть ли у меня где-нибудь его картиночка? Вот. Вот, например, что у нас происходит с этим рынком. Вот я взял за 6 месяцев. Standard & Poor's 500 компаний, самых таких крупных основных компаний. За 6 месяцев. Я показал, но нас интересует не 6 месяцев, а нас интересует 31 января, когда он заступил на вахту. 20 января, да? 21 рынок открылся. 21 он был 6 тысяч с небольшим. Сегодня он 5500. Это примерно 9%. Он упал после инаугурации за эти 100 дней на 9%. Это не кошмар-кошмар. А вот здесь, кстати, 2 апреля тоже такая важная дата. Это тогда, когда Трамп объявил вот эти ужасные тарифы. Рынок просто обвалился. Люди потеряли какие-то деньги, кто бумажные деньги, кто на бумаге потерял, кто потерял не на бумаге. Но те, кто не дергался, потеряли только на бумаге, и вообще не так много. Посмотрите, 2 апреля, когда было объявлено о тарифах, стандарт индекс был 5670, а сегодня 5528. Это меньше, чем 3%. То есть вот этот весь апрель, который колотило, который все кричали, ужас, 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 и на самом-то деле потеряно всего 3%. Но я не говорю о людях, которые играют и ставят на какую-то конкретную компанию. Они могли подзалететь очень сильно. А некоторые, наоборот, выиграют. Мы это не рассматриваем. Мы рассматриваем людей трезвых, в хорошем смысле этого слова, которые не дергаются и вкладывают в экономику страны. Если ты веришь в экономику Америки, Соединенных Штатов Америки, то надо вложиться в Standard & Poor's 500. Или в NASDAQ, если ты более такой технологический Incline, если можно так сказать. Хотя там более рискованно. QQQ индекс. Здесь SPY индекс. Но если вы хотите играть с отдельными стаками, тут я вам не указ, я вам не советчик. Enjoy your life, как говорится. То есть тоже не так страшно. Не так страшно было. Что еще? Сейчас я вам покажу. Вот такую статью в Wall Street Journal про первые 100 дней. Да, ну, они пишут, что никогда никакая администрация Белого дома не имела такие показатели, которые на 29 апреля мы имеем. Первое, executive orders, исполнительные указы. 137 всего указов он подписал, это очень много. Это даже Байден такого не делает, намного больше. То есть, что получается, что Трамп управляет страной фактически сам. То есть, есть там такая лазейка, которая позволяет не проводить абсолютно все через голосование в Нижней Палате Конгресса, в Сенате, а можно издавать executive orders. Вот так он правит. То есть он не нарушает Конституцию, как бы, но он идет на грани. И вот против него, как тут написано, более чем 80 lawsuit, то есть судят его по 80 делам за то, что он делал в этих executive orders, исполнительных указов. Посмотрите. За первые 100 дней Джордж Буш подписал, наверное, 10 executive orders. Барак Обама около 20. Трамп в первой каденции где-то 30 с чем-то. Джо Байден 40. А Трамп во второй каденции 137 executive orders. То есть это просто монарх. Так, изменение Standard & Poor's 500. Я вам это уже говорил, показал, вернее, на графиках. На 8,5% они пишут, сейчас на 9%. Индекс опустился со дня инаугурации. Конечно, он вернется. Когда он вернется, не знаю, но это не значит, что все прямо обанкротились и потеряли все пенсии и все такое. Некоторые потеряли действительно 9%. Так, вот картинки тоже про рынок, как при разных президентах рынок реагировал. Вот рынок здесь упал. Рынок здесь упал, сейчас он где-то на 9% вот здесь. Approval rating, то есть рейтинги по одобрению действий президента. Это я вам тоже уже показал. Они пишут здесь в Wall Street Journal, видно, другие были показатели. 45% сейчас, так как и Грок показал. А в первую каденцию они пишут, что был 41%. Грок показал 44%. Это approval rating. То есть очень низко. Очень низко. Федеральные служащие уволил огромное количество, сотни тысяч людей уволил из правительства. Ну, чиновников уволил. Сначала 75 тысяч человек, 75 тысяч чиновников, когда им пригрозили, они и сказали, хочешь, сам напиши заявление, тогда останется у тебя какие-то бенефиты. Если не хочешь, тебя уволят. И без бенефитов. Ну, как-то так было. Короче, уволили огромное количество людей. Граница. Граница – единственное, наверное, место, где у Дональда Трампа реальные успехи. Причем успех имеется в виду, что он остановил приток иммигрантов примерно на 90%. По сравнению с тем, что творил Байден. То есть количество людей, то есть все равно пока еще пролазят через дырки в заборах или еще где нелегалы, но на 90% меньше. То есть, ну, просто в разы, в 9 раз, 10 раз меньше стало. Тут Трамп добился многого. Этого у него не отнять. Что касается депортации, то есть, если уже люди, которые пришли в страну нелегалы, депортации, успехи у Трампа скромны, на удивление. Казалось бы, если он так занимается границей, должно быть, и выгоняет быстро, и не пускает. Не пускает – да, выгоняет – нет. Он выгоняет в основном, пытается, по крайней мере, в основном людей с криминальным прошлым, которые проникли к нам. Но мало, довольно мало. Он даже уступает, по-моему, он уступает даже вообще по прошлой каденции, в частности, Байдену по депортациям. Что еще у него нехорошо? Нехорошо у него внешняя политика. Успехов нет. Он не может остановить войну в Украине. Никак не может. Он обещал 100 раз. За 24 часа он остановит. Это уже даже не смешно. Он не может. И, похоже, он начинает это понимать, что он не может. Но он пытается. Он пытается, Байден и не пытался. Обама и не пытался. А он пытается. Он пытается, у него не получается, поэтому, конечно, и рейтинг тоже падает. Что еще? Вот эти идиотские заявления по захватам Гренландии, Канады. Это кошмар. Это просто хувась. С другой стороны, в положительную сторону, можно, в сторону достижений, я бы положил его борьбу с этим вокизмом, DEI, то есть уравниловка полностью, лишь бы брали людей с не тем цветом кожи, неважно, какая у него образованность, неважно, какие у него успехи, diversity, equity, inclusion, DEI. С этим он поборолся, и молодец. Немножко успокоил геев-лесбиянок, которые, оказывается, это не преимущество быть геем и лесбиянкой, а как всех, хочешь программировать – программируй. Если умеешь писать if statement, то хорошо, а то, что ты гей или лесбиянка – это не важно, не имеет никакого значения. Ну, никак не давать тебе преимущество за это. Он серьезно, очень серьезно борется с антисемитизмом, он серьезно борется с тем, чтобы университеты, причем все университеты, вели себя прилично и не разжигали ненависть к евреям, в частности, и не поддерживали террористические организации, такие как Хамас. И другие тоже. Тут он красавчик. Красавчик, добился многого. Он собирается понизить налоги людям, которые зарабатывают меньше 200 тысяч долларов в год. Идут разговоры, что он будет думать о повышении налогов людям, которые зарабатывают более миллиона в год, миллиона долларов в год. Эта мера непопулярна, и она может не пройти, она должна быть проведена через нижнюю и верхнюю палату. За это я не думаю, что проголосуют. Что еще он интересного сделал? Ну, я думаю, что я пробежался в основном по всем пунктам. Я так думаю. Да, да, студентов, да. Ну, естественно, это Dodge, это то, что Илон Маск, его маленький, но очень удаленький отдел, который чистит правительство. Сначала были сделаны огромные обещания, что мы сможем урезать дефицит бюджета с 2 триллионов, то есть 2 триллиона снимем, найдем waste, найдем расход, который не должен был быть. В размере 2 триллиона. Потом снизили оценки до 1 триллиона. И 1 триллион тоже не могут сделать. По-моему, 150 миллиардов нашли, урезали. Как это отразится на дальнейшее, пока не знаю. Пока не знаю. Но, по крайней мере, они пытаются. Они пытаются. Причем он заявлял, он многие вещи, которые он делал, делает за эти 100 дней, он заявлял заранее. Он один из немногих президентов, который реально выполняет то, что он говорит. Пусть это дурость с тарифами, например, но он об этом говорил еще до президентства. Потому что я это буду делать. Он говорил, что я сделаю так, что дефицит в торговле между странами будет улучшен, измениться. Ну, вот такие дела. Вот такие дела. Так что в целом я считаю, 100 дней, которые потрясли мир, это именно эти дни, в которые мы живем. Он, конечно, играет ва-банк, но достоинством его, я считаю, то, что он умеет признавать ошибки. Может быть, он не будет это говорить вслух, но он откатывается. Он сильно надавил, не работает, а откатывается. Как легко можно откатиться, как легко можно будет исправить то, что поломано, не знаю. Но, резюмируя все сказанное, я хочу сказать, что я остаюсь в составе тех 45%, которые поддерживают Трампа. Так что звеняйте, если вы в другом лагере, я мнение не меняю. Все, люди, все. Есть ли хоть один комментарий, который надо окучить? Ну, я, в принципе, вы пишете то, что я... Ель пишет: «О, Яков, мы не теряли надежды, ждали, когда же он прислушается». А где вы находитесь, мне трудно сказать, я не знаю, как, на что вы надеялись. Цена упала, да, цена упала, на нефть упала. Для Украины это важно, но и для нас важно. Цена у нас, идет прямая связь между ценами на нефть и ценами на заправки на бензин, в отличие от многих стран. У нас действительно бензин подешевел, как и ожидалось. Дмитро пишет: «Добрый день, хотіло б ви, щоб Гарсія повернувся в США найближчим часом?» Ні, не хотів би. Не хотів би. Ну что, все, я думаю, достаточно на сегодня. Будьте здоровы, оставьте 100 лайков, если хотите видеть меня завтра. А не хотите, не оставляйте. Пока. Мира вам.